281. Май 5. Утверждаю нужность явления моего среди верных, нужность явления знаков, нужность огненного устремления ко мне и ритм постоянства. Магнитом, мощно влекущим в орбиту свою, является дух мой для преданных сердцем, для верных, влекущий магнит в сферы света. Процесс намагничивания духа в шестой расы не видим сейчас, он идет напряженно. Ведущий иерарх собирает ядро новой расы. Лучи великого сердца льются из башни далекой навстречу пробуждающимся сердцам. И ни одно сердце, могущее зазвучать ответно на этот призыв, не будет оставлено и забыто. Степени ответности различны. От еле осознаваемых до открытого, явного и сознательного сотрудничества. Век кооперации и сотрудничества всех и во всем нуждается в своих пионерах. Высшую формой своего сотрудничества будет кооперация духов, созвучных с лучами великого сердца. Когда на ноте его в состоянии будут звучать все сердца, сужденные свету, совершится великий приход. Пространство насыщается новыми формулами жизни. Сжигаются старые и изжитые, уплотняются формы новой мысли и ведущих эволюционных идей. И образы эти, наполняющие ауру планеты, начинают проникать в сознание человечества. Все чаще и чаще из разных уголков Земли раздаются голоса, говорящие о мире, сотрудничестве и взаимном понимании, о борьбе против сил разрушений. Это сердца человеческие ответствуют на всепланетный призыв Владыки. Процесс этот будет усиливаться, расширяться и углублять миллиарды зазвучавших сердец, и будет ответом на беззвучное обращение великого сердца. Звучащее сердце начинает светиться. Этот свет озаряет его и то, что его окружает. Когда зазвучат все, кто сужден, мрак сменится светом, и сужденному время настанет вылиться в плотные формы. Потому надо понять сущность незримой работы сердцем, открытым владыки, творимой в ауре вашей земли. Конечно, сердце такое находится на служении явном. Великие нагрузки его, несущего на себе всю тягость погашения окружающего несовершенства. Но зато велика и награда, и честь быть в первых рядах. 282. Усмотрите каждую реакцию сердца на все происходящее вне вас. И там, где глаз не заметит и ум промолчит, там сердце скажет чуткое слово свое. Конечно, зоркость нужна и бодрствование сознания, но страж сердца, оно на дозоре стоит, и готовому ответствовать сознанию передает свои вести. Омертвелое сердце лишено чуткости. Огнем порождается и утончается чуткость. Пылающее сердце вибрирует ответно на все токи пространства. Оно чует вибрации человеческих аур. Оно предостережет от тьмы подползающего зла. Потому говорю, бодрствуйте сердцем, дабы огонь его не погас. Сердце — огонь, погасивший, глухи и слепо к тому, что ныне призывно звучит на пространствах планеты и объединяет духов, сужденных в новую расу, в ядро новой расы. Призыв под знамя владыки Майтреи ныне идет и ответствует сердце. 283. Скажу еще нечто. Сейчас утвердившееся в сердце моем, тысячи стоит других, с ответом своим запоздавших и после пришедших на зов. Приму всех, но с честью разной. Воздам всем, но по ярости устремления, и всех насыщу по степени голода духа и вместимости принесенных собою корзин. Хлебов не пять, но заготовлено много, и не на 5000. Где же корзины, желающих хлеб получить? 284. Гуру. Одно и то же количество огненной энергии в человеке делает его сильным, если она обуздана под контролем воли, и бессильным, если наоборот. Прилив сил будет дан, но что пользы, если не будет сопутствовать ему овладение сокровищем. Так овладению огнями следует уделять особое внимание. И время, и труд. И энергия есть, к ней доступ открыт. Нагнетение пространственного огня стало возможным. Остается власть воли над ним утвердить путем овладения его силой. Опасен очень в руках неумеющего им управить. 285. Май 6. Каждое явление жизни можно встретить достойно и красиво. А главное, надо не позволять ему захватывать сознание, то есть овладевать им, иметь над ним власть. Настоящая ступень является ступенью утверждения этой власти над яростью энергии хаоса, тьмы, разрушения и всех неуравновесий, проявляющихся в окружающей дух сфере плотных и тонких условий. Оттого так и трудно. Вот идет на тебя мир, но ему противостать можно лишь силой духа. Словно все восстает и рычит на носителя света, и безжалостные враги, и гнилые друзья. Вот ярость и сложность внешних условий обрушивается на тебя. Яви рвенье. Не надо ни спорить, ни убеждать, ни огорчаться этим приступом буйным. Но надо его отражать спокойствием полным. И главная задача не в том, чтобы выполнить ту или иную работу успешно или неуспешно, так или иначе, но только лишь в том, чтобы удержать равновесие. Темные стараются подменить задание, стоящее перед духом, направив силы его на что угодно, но только не на главное. Если сознание поддастся им на эти уловки и силы свою стремит на случайность внешних трудностей, но не на то, чтобы всеми силами удержать равновесие, то смысл испытания данной ступени сведется на нет. Итак, задача текущего дня — удержать равновесие духа и, соблюдая его, выполнять то, что дает жизнь как необходимость. На других хорошо видно, как потеря равновесия пожирает их силы и превращает их в пустые оболочки. Надо это понять в приложении к самому себе. Если даже не удалось сохранить равновесие внутренне, внешне этого ничем нельзя уявлять. Набросится тотчас же и растерзают. При потере равновесия целостность заградительной сети нарушается, и в образовавшийся прорыв устремляется темная рать. Надо все силы собрать, чтобы дать сильный отпор каждой попытке посягательства со стороны, кого бы то ни было, на равновесие духа. Надо силы собрать внутри, надо явить холодность, сдержанности и понимание того, сколь вредоносны неуравновесия. Лучше смотреть на них, как на врагов, покушающихся на самые ценные, что имеем. Хотят ворваться вовнутрь и попрать пятою свою весь этот свет и огонь, что собран трудами столь многих лет. Снять надо маски, надо увидеть, кто друг, а кто враг. И надо понять, что среди противодействующих и вредноносящих есть неведущие, что творят. И если друзья столь мало радости в жизнь приносят, то что сказать о них, стоящих вовне? Потому приготовь себя к испытаниям горшим, и мысленно пройди через них, удерживая полное равновесие и спокойствие, холодом взгляда, слова и звука голоса встреть по поползновению их, и крепко замкнись, ни одного лишнего слова, улыбки и жеста. За каждое эмоциональное выявление энергии твоих недружественной ухватится рука и нанесет вред, проникая за пределы заградительной сети и тем нанося вред. Тяжко так, потому что на них, вред наносящих, давит обступившая их тьма, чтобы тебя уязвить. Посмотри, как она разгулялась, и ползет отовсюду, и давит сознание, и тяжко. А ты один в поле воин, и мною поставлен на скрещение путей. Силу свою собери внутри себя, и меч приготовь для удара, но с ударом не торопись. Одно устремленное лезвие часто останавливает самые ярые нападения. А заботы дел наших растут и нуждаются сильно в помощи и совете. Сил и времени должно хватить на все и на всех, ибо мы вместе, ты и я, твой владыка. Яви ярую внутреннюю готовность, мощью сдержанной силы, себя осознающей отразить все попытки дух твой сокрушить. Ты не смотри, что кругом обычные люди. Уж если друзья каналами служат для темных воздействий, чтобы тебя уничтожить, то что же сказать обо всех остальных, тебя окруживших стеною. В каждом слове моем сила к тебе притекает, противостояние хаосу распущенности и метущихся энергий астральных. Итак, сдержанность надо явить и ею оградиться от посягательств. Себя защищать следует так, как будто дело идет о защите совершенно постороннего человека, но не о себе. Хорошо иногда, но вполне сознательно думать и говорить о себе в третьем лице, как будто не ты, а кто-то другой вне стоящий. В действительности так оно и есть. Сутратма не ты, но внешняя форма твоя, которой ты пользуешься временно на жизненной сцене для очередного выхода в случайных ролях и условиях жизненной драмы. Эту внешнюю форму, если от нее отойти как бы в сторону, можно заставить любую роль, навязанную внешними условиями, сыграть хорошо и даже блестяще. И именно так, как воля желает и как воля решила. Можешь даже сказать себе: «Сутратма, твой выход. Изволь роль провести в должном ключе». Тело посылаешь за 10 километров, и тело идет, ибо подчинено воле. Ест, пьет, одевается, все по воле твоей. Широки полномочия воли. Ей подчиняется все. И сутратма — актер на жизненной сцене. Актер — это не ты, но твой раб, твой слуга, исполнитель твоих повелений. Ты — владыка его. Он же твой раб, исполнитель велений твоих. Думая о себе в третьем лице, иногда говоря, следует четко представлять себе эту форму отделенной во внешнем своем выражении от того, кто обитает в ней, как ее повелитель. Эта сила тебе даст внешнюю форму управить, это поможет тебе астрал обуздать и все оболочки привести в полное подчинение воле. В сущности говоря, жизнь только для того и дается, чтобы смог дух овладеть материей всех оболочек и движениями в них происходящими. Так что, друг мой, на очередную волну тяжких внешних условий и пространственных антагонистических токов смотри как на новую ярую возможность утвердить мощь своего духа и власть его над ними. 286. Матерь Агни-йоги. Любимый, все вижу, но, видя, гордиться хочу тобой и видеть тебя побеждающим стойко все сложности жизни идущей. Тяга дел моих на твои плечи частично легла, потому и такое противодействие отовсюду. Но то и сила моя влиять на людей, их сердца зажигая, уже стала твоей. Обрати внимание на то, что, когда говоришь от моего имени и моими словами, воздействие этих слов на людей очень сильно. Ему ты скажи: мог бы далеко пойти и высоко взлететь, если бы силы свои и таланта своего не распылял по сторонам и не тратил их на то, что не связано через нас с делом владыки и учением, данным им через нас. Только крепко держа за учение жизни, яро раскрывает в себе он спящие силы свои. 287. Гуру. При контакте с нами мысль ваша устремляется к нам, звуча в определенном ключе, и магнитно, по тональности созвучия, насыщается огнем нашим ответом. Вопрос и ответ, зов и отклик в том же ключе черпает знания, пользуясь законом притяжения, но на созвучной волне. Степень получения зависит от напряжения магнитной волны, то есть силы устремления. А приемлемость обусловливается вместимостью сознания. Способность вмещения означает наполнение духа, ибо имеющему и только имеющему дается. Не принесший ничего, ничего не получит. Закон неумолим. 288. Май 7. Матерь мира. Надо мыслить сейчас о пространственной жизни, пока дух воплощен на земле. Мысль от текущего дня, но устремленная ко мне, беспредельность, духу послужит мостом в сферы мою стремиться, когда наступит момент освобождения от тела земного. Для этого нужно понять, пока тело еще на земле, что дом духа там, где сам дух. Но это не тот дом, где он живет, и не тело, ибо тело — это дом тесный, временный и угрожаемый. Но дом — это дом духа, то есть тело света его. Это твердыня его, в которой он есть, и он будет всегда и везде, на земле и в мирах, и в свете пространства. И дом этот, вечный в себе утверждая сейчас поверх остальных оболочек, временных тоже, как одежда и дом земной, себе создается в пространстве обитель для духа. В сферы мои можно войти, но в чем это можно и как? Войти можно лишь в теле света. Цель жизни духа на вашей земле есть процесс созидания и утверждения в себе тела света. Как же творится оно в днях ваших, дабы в днях моих могло оно засиять? Творится оно и строится оно в труде каждодневном, и осознанием того, что каждую мыслью, поступком и словом вносит в сущность свою человек элементы жизни или смерти. Если силы его направлены на созидание его временных оболочек, облекающих дух, созиданием ради не их самих только, вносит тогда человек элементы смерти, конечности и уничтожения в явленную сущность свою. Но если, созидая и поддерживая свои тела, земное, тонкое и ментальное, он сознает, что не ради них, но лишь ради триады бессмертной его, ради растущего в нем тела света, прилагает он свои труды, тогда. И только тогда он вводит элементы бессмертия, элементы вечности в бессмертную сущность свою и обогащает ее новыми ингредиентами. Тогда истинно, будучи на земле, человек становится собирателем света и строителем своего космического дома, обители духа, тела света его, в котором может дух обитать в сферах света в пространстве. Есть в пространстве и сферы тьмы, мертвые луны, куда уносятся духи, космический сор, очень низкие духи, живущие лишь в оболочках и аккумулировавшие в них элементы смерти. Мозг и продукты его тоже смертны, ибо мудрость земная от мозга не есть мудрость космическая от света. И ментальные лохмотья земные, ограниченные пониманием жизни, оболочка для духа в космических сферах, не могут служить. Если проследить в веках, как живет на земле и изменяется мудрость людская, заблуждаясь, спотыкаясь и отрицая сегодня то, что утверждала вчера, погружаясь во тьму новых нагромождений, то легко будет понять, что не о временном и ложном представлении, а о действительно сущем говорю, но об истинной реальности жизни и о мудрости космической, о знании, едином для всех миров невидимых и видимых. Эта мудрость космическая, светом сияющих искр, разбросана скрытно на страницах ваших земных сокровенных писаний. Сверкает порой она в мыслях поэтов, писателей ваших, и в речениях великих людей бьет яркой струею. Элементами бессмертия насыщены искры ее, и, вбирая в себя, тело света свое созидает из них человек. Но в каждодневности вашей невозможно всегда касаться источников этих. И тогда говорю, надо к действию обратиться и помыслить о том, для чего дано действие человеку. Действия выражаются в мыслях, словах и делах и всех чувствах. Каждое действие заключает в себе элементы от тьмы или света, элементы смерти и бессмертия. Так являют собою все действия человеческие, процесс созидания и укрепления либо тела света, либо временных оболочек его. Оболочки должны быть сильны и здоровы, но цель не в них, но в служении высшей триаде, которая состоит в том, что приносит и накапливают в ней элементы неприходящего. Если живут оболочки ради себя, сосредоточивая в себе цель, смысл и назначение человека, то тем самым обрекают они человека, благодаря конечности и временности своей, на смерть. Ибо в силу вещей, ограничены известным сроком существования на соответствующих им планах. Но собравший в теле света своем от опыта земли и на временных планах незримые элементы неприходящего и вечного, вступает освобожденным от тел временных дух в высшие сферы пространства. Тогда сферы мои раскрывают врата для ваш мир победившего духа. 289. Проблема психотехники духа глубоко увлекательна. Цель — камень умножить, цель — сильным стать, цель — жизнь превратить в постоянный и сознательно идущий процесс овладения огненной мощью. Из жизни в жизнь может расти камень, умножая силы духа. Взгляните на сильных людей. Не сразу сильными стали, но в далеких веках из жизни в жизнь накопляли они сокровища воли. Но когда этот процесс ведется сознательно, то воля начинает расти, как огненный цветок под рукою заботливого садовника. Для культуры воли психотехникой надо владеть в совершенстве. Надо ее понимать и видеть, как во все взаимоотношения человеческие входит она к их неотъемлемой части и основа, правда, совершенно неосознаваемая людьми. Полагают, что все идет так просто само собою, просто и вне точных, ясных и четких законов психомеханики. Но в действительности это не так. Если взять ауру человеческую и проследить взаимодействие излучения ее с окружающей ее сферой и излучениями в ней находящихся людей, то можно увидеть, как действует карма и как обусловливается она энергиями аурических излучений. И изменить их сознательно и волю значит изменить карму. Но кто же из смертных думает о сознательном волевом управлении излучениями своими? Ими надо научиться владеть. И только победивший себя, то есть огнем излучений своих овладевший, только лишь он все побеждает. Потому понимание процесса поляризации сознания, а следовательно аурических излучений, которые находятся от него в прямой и тесной зависимости и связаны с ним неразрывно, является первой ступенью к господству над собою, над своими оболочками, их элементами, господству над миром, то есть четырьмя стихиями его — огня, воздуха, земли и воды. Все эти элементы заключены в микрокосме человека. Из них состоят оболочки. Ими в себе овладев, власть человек получает ими владеть вне себя. Так прежде всего и в начале всего овладение психотехникой сводится к умению владеть огнями своими и подчинять их приказу воли. Дозволено все чувства, поступки и мысли, но только с санкцией воли и под железным контролем ее. Улыбнуться можно, но даже улыбка пусть будет не невольной, но вольной, то есть по воле. Невольные действия изгоняются вовсе. В напряжении крайнем, устремлении и желании собой овладеть при зоркости ярой и настороженности постоянной идет процесс обуздания всех действующих энергий в себе. Состояние равновесия есть то состояние, когда все энергии человека в руки берутся, как вожжи от горячих коней, и ни одна из них без контроля воли проявления уже не допускается. Всеми людьми их чувства и мысли владеют, а наша задача ими овладеть. Излучение ауры, касаясь другого человека, вызывает в нем определенную реакцию его ауры. Это обычно происходит бессознательно. Так создаются чувства симпатии или антипатии, уважения или презрения, страха или безбоязненности, радости или уныния, здоровых или болезненных ощущений и так далее. Но можно свою мысль, свое сознание, а следовательно и свою ауру, поляризовать на желаемой волне с целью вызвать в чужой ауре соответствующую реакцию определенного характера. Не надо воздействовать на человека мыслью, не надо внушать, не надо говорить, не надо совсем трогать его или подавлять его волю, надо только перемагнитить самого себя и поляризовать свою ауру на желаемой волне излучений. И тогда чужая аура в силу закона магнитной поляризации изменит тон и характер своих излучений. Можно сделать опыт, увидев унылого человека и яро поляризовав свою ауру на ключе радости, заметив быстро, как изменяется цвет его глаз и уходят серые тени, светлеет лицо и весь он становится другим. Как пианист на рояле можно играть на чувствах и мыслях людей, затрагивая нужные струны и харфы духа, но не руками, но не воздействием на них, а лишь только поляризуя приказом воли свой собственный микрокосм на нужной волне. Но для этого надо уметь собой владеть в совершенстве. 290. Матери Агни-йоги. Вот видишь, родной мой, как растут наши заботы, твои и мои, соединенные вместе в фокусе дел наших. Видишь, как много сердец, нуждающихся в помощи срочной. Видишь их слабость, ошибки и знаешь, как их надо исправить. Я помогу понять сущность этих ошибок. Наша близость родит взаимопонимание. Отсюда и знание того, чего другие не знают, не видят и не понимают. Вот следствие общения нашего. Ехать, Эл, не надо, ибо отяготит. Телесное, близкое толкание возможно лишь в случаях особой нужды или при необычайно полной согласованности аур и умении владеть собою, сам знаешь, к чему приводили они в прошлом. Людей, не отягощающих близких, так мало, что диву даешься. Ужасное давление двух прошлых дней было вызвано двумя причинами. Первое. Надо было дать ценную запись и ценный совет, основанные на очередном опыте и испытании. Вторая — борьба кругом против темных. Просто плата за вход в область нужного знания. Платим за все кровью сердца ценою. Даром ничто не дается. Тягость ушла, опыт остался, и знание умножилось. Правильное решение дало следствие плодоносное. Нас и владыку поставил поверх случайности текущего дня и темных попыток и победил. 291. Гуру. Вижу, что сила растет, вижу, что воля окрепла. Вижу мой труд, приносящим плоды. Указание руководителя, примененное в жизни, дает право на новое. Право ученика на руководство учителя приобретается путем неуклонного исполнения его указаний. Следует думать о том, как лучше приложить указы учителя в жизнь. 292. Май 8. Сын мой, прими от меня поток моих мыслей. Если дух хочет утвердить в себе какое-либо качество, свойство или черту характера, должен он довести устремление это до такой степени напряженности, когда осуществление его становится уже неизбежным. Если что-то не удается, какое-то качество не утверждено, значит, огненной силы в желание свое вложить надо больше. Формулу «достижимо все» следует понимать в приложении к жизни. А я говорю, равновесие достижимо, спокойствие достижимо и достижимо с собою владение. Итак, утверждение желаемых качеств начинается с принятия этой формулы. Если достижимо любое качество, то имеется и путь достижения. Одного лишь желания мало. Желание — лишь одна сторона. Другая — это труд постоянного применения утверждаемого качества во всем, везде и всегда. Пусть вначале в больших делах, и особенно в моменты неожиданности, опыт не всегда удачен. Зато в делах малых и маломалейших удача вполне возможна. При неуклонном постоянстве ярого напряженного желания утвердить данное качество, добиться успеха в малых делах не так уж трудно, но невозможно добиться сразу всего. Но если удастся утвердить в данном воплощении хотя бы одно качество, скажем, равновесие, это уже будет великим достижением. Но нужна симфония качеств. И в каждый момент, делая основную установку на избранное качество, не следует забывать по возможности о других, особенно о малых и маломалейших, не требующих слишком большой затраты энергии. Надо следить за собой и надо знать, чего хочешь. Надо особое внимание обратить на мелочи жизни. Если в больших делах уявлено полное спокойствие, а в малых страдает оно, то цепь не цельна. Но цену имеет лишь цельная цепь, все звенья, которые одинаково прочны. Следует обратить свое внимание на поведение свое в малых делах. Их всегда много, их без конца. Именно они-то и вызывают малые неуравновесия. Малые чувства земные неподчиненные контролю воли, как свинцовые печати на крыльях. Они постоянно заставляют вибрировать астральную оболочку на волне раздражения, недовольства, беспокойства и страха. Эту свору чувств мелких, своеволий их надо сдержать твердой рукой. Они столь малы, столь незаметны, что часто ускользают от внимания дозорного сознания, хотя и приносят вред, притом вред немалый. И эту саранчу мелких чувств следует уничтожить полностью. Они не нужны. Трудно даже представить себе, что без них можно жить, и при этом ничего не теряя в полноте своего выражения. Их уничтожив, можно подумать о чувствах больших, например, чувстве страха или ужаса. Не нужны чувства большие, не нужны совершенно, по крайней мере, многие из них, как, например, обиды, ненависть, злоба, отчаяние, зависть, ревность и прочие омрачители духа, и гнездо, и рассадник астрал. Не в больших чувствах и малых вред и беда, а в астрале, которая их порождает и ими живет. Уничтожая малые чувства, при каждой победе над ними утверждает дух власть свою над астралом. Человечество достигает той ступени развития, когда становится ненужным астрал. Он шестой расе не нужен. Шестая раса идет, и шестой принцип — основа, на которой будет она развиваться. Утверждение равновесия и симфонии качеств идет на нет движения в астральном проводнике, и он, сыграв большую и значительную роль в эволюции человека, со сцены его жизни сойдет. Вот почему для духа, устремленного в будущее, борьба с астралом и победа является очередной и непреложной задачей. Начав с малых побед, над маломалейшим можно добиться больших и великих, но надо начать. 293. Друг мой, запомни, достигнем всего, что хочешь, но захоти. Когда человек научился хотеть, учитель ему помогает осуществлять задуманное, если оно в созвучии с его волей. Можно быть уверенным всегда, что каждое благое начинание будет поддержано нами. Хорошо научиться чувствовать руку владыки, помогающую в делах. Ею процветают дела и лучшие начинания духа. 294. Матерь Агни-йоги. Постепенно указания наши от общих будут переходить к более частным и от отвлеченных к конкретным. Для этих последних нужна следующая степень близости. Конечно, в случае особой нужды прямое, конкретное, явное указание не замедлит. Можно получить весть о далеких мирах с большей легкостью, чем узнать, что продают на базаре или о чем-то другом, непосредственно и прямо затрагивающем карму. Посылаю тебе весть о том, что назрели узлы новых событий. Зорко смотрите, чтобы не пропустить. Сила, явленная, часто лишь слабо уявляется на поверхности жизни, когда напряжение огненных волн усилится больше, люди метаться начнут, и в вас, в свете стоящих и знающих, будут искать спасение. Ужасны эти волны огня, если не осознаны, не ассимилированы и не встречены огнями сердца. Вот почему владыка призывает ко владению собой, то есть волнами, этим огнем, уже проникающим в микрокосм человеческий. Неуправляемый, он может вызвать хаос разрушения или целый ряд дисгармоничных явлений. Ныне овладение собою, то есть энергиями своего микрокосма, проникающими в него из пространства, является уже космически неотложной необходимостью, избежать которой не сможет никто. Учитель указывал мне в дни напряжения огненного хранить благодушие. Недаром сказал он, что настала пора утвердить дружелюбие, ибо сознание стоит на черте взрыва. Не смущайся, что приходится записывать мысли, появившиеся накануне или еще раньше. Ведь эти мысли посланы нами. И не все ли равно, когда их записать? К нам и с нами идущие идут со всеми своими недостатками и кармою своею, как бы взяв крест свой на свои плечи, и постепенно отбрасывая недостатки свои и изживая карму свою по мере восхождения духа. 295. Гуру. Управление стихиями и энергией их обусловлено огненной волей. Как лучше сказать, что воля — это основа основ? Что все в человеке, что самая сущность его, проявляющаяся в огнях? Бог есть огонь, так говорится в священных писаниях. Человек — это Бог, так сам Спаситель сказал. Значит, огонь — это Бог в человеке, но это светлый огонь, светлый агни, ибо черный огонь не от света, но от тьмы. Светлый огонь темным правит, ибо шкала черных низших огней ограничена пределами своего выявления, в то время как светлый агни беспределен, поднимаясь и уходя в сферы бесконечного света. Огни страха нейтрализуются и тушатся огнем бесстрашия, беспокойство — спокойствием, раздражение — синим огнем. На каждый темный огонь есть светлый, подчиняющий себе темный. Битва огней есть процесс овладения собою, происходящий в душе. Огонь равновесия, огонь спокойствия, огонь бесстрашия — так на сегодня запомним. 296. Май 9. Утверждая в себе желаемое качество, вызываете его тень, его противоположность, потенциал который растет в соответствии с ростом ее антитезы, то есть утверждаемого качества. И чем больше выросло качество, тем сильнее противоположность его, тотчас же делающаяся активной, как только основное качество пошатнулось. С другой стороны, устремленное тело вызывает сопротивление среды, в которой оно находится. Сопротивление пропорционально силе устремления. Это сопротивление надо преодолеть, чтобы двигаться дальше. Пасть может лишь тот, кто поднялся. И чем выше подъем, тем глубже возможно падение. Падший ангел — хороший пример падения высокого духа. Вот вы утверждаете бесстрашие, и тотчас же появляется нечто, вызывающее или могущее вызвать страх, чтобы устрашить, проверить. И так во всем. При утверждении любого качества духа, антипод растущего качества является как бы постоянной угрозой и напоминанием того, что как бы высоко ни взлетел дух, всегда можно упасть. Словно бы путь горный идет по краю бездны, в которую можно свалиться. Это ощущение близости бездны и реальность ее очень характерно для восходящего духа. Потому и указуется копье, не дремлющим над драконом. Потому и указуется бодрствование постоянное. Бездна постоянно угрожает падением восходящему духу. Чудище мрака, стерегущий вход, есть антипод утверждаемых качеств. И только познавший близость учителя может познать весь мрак безысходности и ужасов тьмы, если учитель отвергнут. Потому говорю, идущему с нами возврата нет. Путь вспять отрезан, или падение в бездну, или восхождение к сияющим вершинам все новых и новых достижений к свету новых побед. Силы антагонистические и ярое сопротивление их не сны, но реальность, противопоставляющая мощь свою силе устремленного к свету духа. Отсюда неизбежность борьбы и неизбежность победы. Победа является как бы нерушимым обязательством того, кто раз навсегда решил путь свой к свету. Знание этого пусть не пугает, но силы дает идти непреклонно, ибо путь только вперед. Сама устремленность поступательного движения уже охраняет от падения. Когда фантомы антагонистов, эти чудища мрака, уявляют лик свой и силу свою, равную силе утвержденного качества духа, надо на них возрасти духом, То есть силу данного качества и степень его увеличить и силы его сокрушить призраком. Он яро появится вновь, когда качество это усилится больше. Отсюда постоянство борьбы, постоянство испытаний и так называемого искушения и даже прельщения, которыми пользуются темные силы, ибо антагонисты служат как бы перчатками для служителей тьмы или формами, в которые они облекаются, чтобы пресечь путь духа и встать на пути преграду и свету. Отсюда и нужность дозора, и настороженности постоянной, ибо чудище кругом, ярость их прямо пропорциональна силе огненного устремления духа и желанию его свет утвердить. Но, зная закон, не смущайтесь. В этом мире земном нет света без тени, ибо двойственно все. Но там, в сферах высших, есть область духа, где отсутствует тень. Свет без тени, так указу и запомнить. И нет там чудищ из мрака, и нет там земных притяжений, и нет того страшного сопротивления среды окружающей, которое каждому идущему духу приходится постоянно преодолевать. Вы же борьбой не смущайтесь. Этой борьбе спутник победа. Победа, победа, победа над всем и во всем. Вот огненный путь сужденного победителя. К победе зову. Ее утверждаю и огненным знаком венчаю чело тьму победившего духа. 297. Нет ничего страшнее страха. И в случае, если страх лик свой являет, не с тем надо бороться вовне, что страх вызывает, но с ехидной страха внутри. И внутри надо ее уничтожить, тогда тотчас же рассеются и уйдут обступившие вовне тени страха. Внутри поражая врага, в самое сердце его поражаем. Если же с ним сражаться вовне, то на место каждой отсеченной головы тотчас же вырастет другая, и сражению не будет конца, и станет изнемогать незадачливый воин в неравной и бесплодной борьбе. Огненный путь к свету пролегает внутри, и арена борьбы — душа человека. Поражая ехидну в себе, поражаете тем обступившие тени. Потому и уничтожайте не страх, но его корень, не то, что вовне устрашает, но то, что трепещет от страха внутри. Себя победив, восстает победитель для света, как феникс из пепла. 298. Матерь Агни-йоги. Если не могут наяву устрашить, во сне устрашают. Когда земное сознание спит и ослаблен дозор, если не приняты особые меры. По снам можно проверить себя. Что еще укреплено недостаточно прочно? Надо достичь того, чтобы и во сне, и наяву реакция на воздействие определенного порядка была совершенно одинаковой. Если наяву сознание победно проходит мимо прельщений и соблазнов, а во сне им предается, значит, корни вреда еще не изжиты из его глубины. Эти ядовитые корешки укрепляются в оболочках, и особенно в оболочке астральной. В ней-то уничтожаются корни. Постник, лелеющий мысли о пище, и человек, отказавшийся от чего-либо лишь внешне, но внутри, хотя бы даже во сне, желающий того, от чего отказался, служит примером того, как эти корни живут в подсознании и ядом своим отравляют систему и ждут, ждут упорно, чтобы ростками своими, беззвучно и незримо прирастающими внутри, выбиться снова наружу, и там себя утвердить. Не отказавшийся, но вместивший. Так будет лучше понять. 299. Гуру. Инфлюкс, устремление, огненной силы очень характерен при утверждении явления воли. Словно могучий магнит приводится в действие духом и привлекает огонь. Огонь, утверждаемый внутри, своей магнетической силой привлекает огонь из пространства, и сочетается сила огня внутри человека с пространственной мощью. Пространству взывали все сильные духи, призывая и привлекая к себе волны пламени сфер. Даже светильники в храмах так зажигали их когда-то. Огонь, так призванный, может быть волею устремляем в желаемом направлении и на нужный объект. Но прежде надо научиться извлекать огонь из пространства. Его можно нагнетать изнутри, но можно и в соединении с огнями пространства. Тогда он очень силен, ибо это сила двойная. Обращение к Господу или молитва в сущности своей имеют целью привлечь волны пространственного огня. Надо научиться понимать сущность явлений, независимо от словесной формы, в которую их облекают люди. Молитва есть призыв к огню и нагнетение пламени, а также и всякое обращение к Высшему, как бы ни называли его люди. 300. Май 10. Имеет значение не карма сама по себе, а отношение к ней человека. Тяжесть или легкость ее обусловливаются не кармой, а отношением к ней, реакцией на нее со стороны несущего ее. Сама карма далеко не всегда в руках ее носителя, но реакция на те или иные кармические явления всецело зависит от него самого. Никто не сможет сказать, как именно будет реагировать человек на кармические удары и как он должен это сделать, ибо во власти воли утвердить характер желаемой реакции. Одному и тому же явлению, идущему извне, можно радоваться или проливать из-за него слезы, то есть уявить сознание в сфере полюсности чувств. Но правильным отношением со стороны того, кто овладел своей кармой, будет отсутствие всякой реакции, то есть бесстрастие. Елка одинакова и зимою, и летом, ибо не реагирует никак на перемену погоды. Также и победивший себя не реагирует никак на внешние явления кармы, усилием воли заставляя себя выйти из железных рамок необходимости двойственной полюсности чувств, идущих от одного полюса уявления себя к противоположному. Заключает сознание в круг безысходности, выхода из которого нет до тех пор, пока сознание мечется от одного полюса эволюционных реакций к другому. Внешнее явление часто не зависит от воли человека, особенно если оно уже совершилось, но реакция на него в руках человека. Можно представить себе, как на любое явление сознание будет реагировать так, как воля захочет того. И можно представление это сделать действительностью, то есть утвердить в жизни. Человек и так относится к тем или иным событиям своей жизни, так или иначе только потому, что бессознательно когда-то, раньше или в данный момент решил относиться именно так. Ему и в голову не приходит мысль, что относиться можно к нему совершенно иначе, и именно так, как прикажет воля. Близкий друг обманул и предал. Как это хорошо! Каким прекрасным уроком это послужит на будущее! Как обострит зоркость и распознавание ликов! Как полезен обман! Так рассуждает и мыслит тот, кто карму свою решил победить. Можно просто себе приказать относиться к любым явлениям жизни не так, как раньше, но совершенно наоборот, или согласно указу воли. Сперва научается победитель управлять полюсами реакции своей на явление внешнего мира, избирая по воле любой, а потом уже, изъяв сознание из полюсов и утвердив его в центре, являть бесстрашие духа, то есть бесполюсное, лишенное двойственности отношения к жизни. Радуясь сегодня одному, тем самым обрекаем себя на слезы, когда наступает неизбежный момент утверждения противоположного полюса земной временной радости. Радость близости верного друга равна остроте горя при потере его или уходе его из жизни. Подход к владению кармой будет заключаться в том, чтобы, встречая волны жизни, научиться реагировать на них, то есть встречать их так, как того хочет воля. Процесс извне перенести внутрь, в лабораторию своего микрокосма, создавать или творить желаемую реакцию. Это возможно вполне. Тем более в данном случае воля не посягает ни на что внешнее, а лишь не отвечает на вибрацию, порождаемую сознанием в своих оболочках. Возможности для этих опытов жизнь дает без конца, с утра и до вечера каждодневно. Столько огорчений, неприятностей, тяжких и легких ударов судьбы, что следует уж давно понять, что далее так продолжаться не может. Ибо не выдержит сердце. Восприимчивость и чувствительность обострены и будут еще утончаться. И выход из круга безысходности в том, чтобы остановить беспрестанное качание сознания от одного полюса к другому. Их надо остановить во что бы то ни стало, иначе они расшатают весь аппарат. Утвердив волю неуявлением эмоций на полюсах и наложив на них серебряную узду духа, можно начать утверждать бесстрастие, то есть равновесие, уже не колеблемое волнами внешних явлений. Посмотрите на то, что вас отягощало вчера и притягивало сознание к полюсам, лишало равновесия духа, и сегодня сознание свое, удерживая его в центральной точке равновесия, не устремляйте ни к одному из полюсов. Если это трудно вначале, попытайтесь радоваться тому, что вчера огорчало, с тем, чтобы завтра не радоваться, не огорчаться. Для подбодрения скажу, что карма тотчас же оставит, как только воля восторжествует над двойственной природой данного явления, то есть его победит в себе. Недавний опыт показал, как тяжелая и скучная работа приказом воли сделана была интересной, увлекательной, радость дающей. Так можно поступать во всем. Но это в начале. Цена обретения бесстрастия и равновесия полного, когда сознанию отдается непреложный приказ уже более не уявляться на полюсах в вибрациях своих оболочек. В качаниях аритмических, от слез к смеху, от симпатии к антипатии, от осуждения к похвале и от уявления всех прочих чувств к чувствам противоположным, проходит жизнь человека. Но ученик, вступивший на путь архата, должен собой овладеть и утвердить равновесие духа, выражающееся в бесстрастии полном. Как трудно удержаться от этих качаний, когда кругом шатается все, и хаос неуравновесия раздирает сознание окружающих. Трудно, но нужно. И безысходность, которая обычного человека ввергает в отчаяние, будущему архату непреложностью станет ручательство новой победы, ибо иного решения, как победить, быть уже больше не может. Метание по полюсам, обостряя все сильнее и сильнее, окажутся фатальными для не сумевшего управить собой духа. Итак, победа сейчас является уже обязательством воли. Иного решения нет. Задача текущего дня — реакции свои на волне внешних явлений утверждать волей, волей определять их характер и волею их пресекать, вызывая в сознании реализацию чувств, противоположных обычным и испытываемым ранее. Это будет первой ступенью к бесстрастию духа по равновесию и спокойствию. 301. Матерь Агни-йоги. День человека — это калейдоскоп малых чувств, иногда вперемешку с большими. Малые чувства, как саранча, пожирают энергию духа, ибо у обычного человека они нехорошие. Малые чувства земные заменяются чувством большим, любовью к владыке. Это чувство будет мощным двигателем духа. Малые чувства земные пожирают огонь. Любовь же к учителю света — жизнедатель, дающий огонь. Малые чувства земные могут занимать все поле сознания, но когда они приведены к молчанию, и полюсность их уявлений пресечена, поле свободно, и пылающая любовь к владыке занимает его полностью. Не дивно ли любовь и равновесие духа? Но равновесие духа освобождает сознание от тяжкой тирании всех малых чувств, уступая место чувствам большим и великим. Любовь — это двигатель духа, если устремлена она к учителю света или посланникам его, и к тем, кто стоит на ступенях лестницы света. Также и к нижестоящим любовь может и вдохновлять, и окрылять, если она безлична, то есть имеет основой служения свету. 302. Гуру. Ставя задачу, учитель дает импульс к ее выполнению и указание, как выполнить. Устремление духа насыщается или намагничивается таким образом нужными энергиями. Путь обозначается четко. И уже нельзя сказать, что оставлены без руководства. Многие ли могут сказать, что руководство имеют? Тем ценнее достижение, себе цену надо знать, то есть правильно оценивать жемчужину своего сознания. Не самомнение это, но утверждение действительности. Самоцветов так мало. Перед лицом невежества внутренне себя утверждайте, иначе подавит сознание своей тупостью. Люди надевают намордник на всех, кто соприкасается с ними. Намордник невежества и умаление наихудший. Надо себя утверждать поверх мнения людского. Приближенные к владыке не могут довольствоваться мнением о них прохожих, но наше мнение ценно для вас. А мы вас отметили среди множеств и печать духа владыки на близких к нему. Поэтому себе цену знайте и не снижайте в угоду невеждам. 303. Май 11. Сын мой, приветствую решение твое писать в самых невозможных условиях. Это и есть победа над яростью напряжения плотной среды. Явить силу ритма в момент напряжений аритмичных бывает всегда нелегко. Требуется необычайная сила сосредоточения и осознания близости вопреки очевидности ярой. Но дерзай, чадо, в дерзании смелым, не останавливающимся ни перед чем, растут крылья. Я говорю, все возможно, ибо со мною, в глубине лесов, в горах уединенных, на недоступных высотах, легко объединяться со мною и держать связь. Но в сутолке городской жизни, в минуты, когда множество уявляют коллективную активность, это почти невозможно для обычного сознания. Мы же с тобой идем путем необычности. Ты необычен во всем, а также в победе над яростью тьмы. В такие минуты надо волею преодолеть напряжение хаотических вибраций среды. Одному этого не достичь, но со мною возможно, напрягаясь ко мне всем существом. Мы улыбаемся, видя всю необычность обстоятельств, при которых идет запись. Но запись идет. И контакт установлен, и идет он под знаком победы. Об огненной воле тебе говорил. Вот ныне она уявляется в действии яром. Сын мой, преодолеем, и будем преодолевать все, когда вместе. Близости нашей ничто преградой не может служить, когда уявлено напряжение огненное. Ключ напряжения решает все. Спокойствием и равновесием полным учись ответствовать на хаосе вовне. Крепко скажи себе, равновесие утверждаю, несмотря ни на что. Схлынет волна, но равновесие останется с тобою и с тобою прибудет, и если в такие моменты удалось удержать, то сколько же крепче хранить его будет, когда успокоятся волны. Удерживай сознание в напряжении крайнем, но в спокойствии полном. У нас царит равновесие нерушимое, ненарушаемое, не могущее быть нарушенным ничем. Немыслимо даже подумать, чтобы равновесие владыки нарушено было, ибо это повлекло бы за собой планетные бедствия и катастрофы. Это в большом, но тоже и в малом. И если твое равновесие духа чем-то нарушено будет, это тоже не пройдет незаметно, не оставляя следа. Где-то и кто-то получит удар стихийной волны и пострадает. И удар этот будет равен огненной силе твоей, уявляющейся в моменты полного равновесия духа. При достаточной силе его, оно, нарушенное, может вызвать ураган или вихрь, смести чьи-то посевы или смыть чей-то дом, или обрушиться на горный поселок, или вызвать болезнь. Так неуравновесие духа в том, кто идет по пути к архатству, чревато большими следствиями. Вот почему заповедано хранить равновесие любой ценой тому, кто идет за владыкой. 304. Матерь Агни-йоги. Хвалю за неслыханное упорство решимости с нами общаться вопреки всему, вопреки невозможности явной. Спело пожнешь от усилий твоих. Так и назовем путь архата путем достижения и осуществления невозможного. Какую же эта победа тебе уверенность дает? И в будущем яро всегда побеждать и идти от победы к победе. Вспомни, как трудно было в начале, даже при малейшем нарушении тишины, записи делать, и как стало сейчас. Сын мой, растущую силу твою утверждаю в тебе. Знай, ты нам нужен, ты сильный нам нужен. Ты нам нужен теперь, ты нам будешь нужен всегда. Со смертью моего тела моя нужда в тебе не исчезла, наоборот, возросла, ибо то, чего ныне не могу в физической сфере физического выполнить я, выполнишь ты. Ибо ты мне помощник, нужный свое осознай. Ты мне нужен сейчас больше, чем когда-либо раньше. Нужность и незаменимость свою утверждаешь близостью явной, растущей изо дня в день. За упорство хвалю. 305. Гуру. Ты сильным хотел стать. Вот ныне сейчас дается возможность утверждать твою силу перед лицом очевидности плотной, и ты утверждаешь ее. Учу и буду учить, ибо вижу, что учение впрок. Ты сильным хотел стать, ты силен уже упорством стремления к цели. Ты понял, что воля — это все в человеке, и мощно ее утверждаешь. А я с тобою силою своей делюсь, сокровищем воли своей, дабы утвердить в тебе крепче сокровище воли твоей. Достигнем всего, чего хочешь, ибо воля лежит в основании всех достижений. Хвалю за упорство и твердость в стремлении твоем умножить сокровища воли. 306. Май 12. Не следует верить словам, но тому, что говорит сердце, и тому, что чует оно под личиной слов. Следует еще более обратить внимание на беззвучный голос, говорящий внутри. Надо спрашивать его чаще, надо прислушиваться чутко к нему. Так можно обострить восприятие впечатлений, получаемых от людей и их излучений. Это достигается тренировкой, когда к обычным внешним чувствам добавляются внутренние. И в то время, как звучит обычная речь человека, можно спросить себя, какое чувство или состояние скрыто за внешнюю форму и слов. Этим путем снимается личина со слов и обнажается их сущность. Двойственное явление жизни. За каждой видимой формой стоит невидимое. Объединение в сознании двух миров означает видеть и осознавать оба аспекта явления. Видеть два полюса вещи едины, действие и причину его, последствию сущность по внешней форме ее содержания. Внешняя форма для зоркого глаза говорит очень много. Глаза и походка, и голос — выразители того, что внутри. Но обычно нет времени смотреть, ибо сознание занято собою, Но если о себе позабыть и от себя отрешиться всецело, от своих мыслей, чувств, переживаний, которые назойливо и прилипчиво заполняют сознание, если сознание свое освободить от себя полностью и сосредоточить на собеседнике, на внешнем и внутреннем его выражении или выявлении, не предпосылая к тому никаких личных мыслей, то скрытая сущность его начнет говорить сама за себя. И когда чувствуется, что внешне хочет закрыться от вас человек, внутренне можно открыть его ключом обостренной чуткости. Людей надо знать. Самое трудное из всех наук, ибо длинно познавание человека. Маски носят все, скрывая под ними истинную сущность свою. Если под них заглянуть, можно порой ужаснуться, настолько внутренние выражения не соответствуют внешнему. Скрывают лики свои, потому что знают, что недостойны они человек, и потому видите кругом только маски. Сумейте под них заглянуть. Обычно глаза лгать не могут. Не может хищник огни их скрыть, даже надев шкуру овечью. Так же не могут обычные люди астралом владеть в совершенстве, и поэтому прорывы астрала часто дают полную картину сущности его обладателя. В вопросе познания человека нужна особая зоркость и самоотрешение. Опыт даст навык руке маски снимать незаметно, ибо не прощают носители их тому, кто их знает без масок. 307. Сын мой, учиться на всем и всегда неустанно — вот цель воплощений земных. 308. Матерь Агни-йоги. Во время вчерашнего шума, когда требовалось напряжение всех сил, писать было легче, чем сегодня, когда тихо кругом. Почему? Не потому ли, что внешние противодействия вызывают огни противостояния им, которые дают импульсы действию, в то время как отсутствие сопротивления огней не рождает? Так узор жизни духа ткется из противоречий, вернее, из противоположностей, понимание которых дает в руки ключ от всех врат. Явление как бы охватывается в целом, в чем видны оба его полюса, и центр уравновешивания полярности, из которого можно ими управлять. Отказавшись от уявления сознания на одном из полюсов, не даем возможности выявиться другому полюсу, и тогда сознание, не уявляясь на полюсах, уявляется в центре двухполюсной вещи едины, то есть в точке уравновешивания двух противоположных начал, откуда оно может управлять манифестацией явления на полюсах. Отсюда завет «хранить равновесие духа», ибо равновесие означает власть над полюсами вещи единой, если рычаг к ним прилагается в центре. Вот почему в одни хаотических токов и всяких неуравновесий и темных атак указывается силы собрать внутри, стянув их от полюсов приложением к центру, являя собою как бы замкнутый шар или сферу. Обычно из сферы микрокосма человеческого вовне устремлен целый сноп энергии. В моменты особого напряжения их надо вобрать, образно в себя, стянув к центру. Тогда удары стихий и внешних энергий можно выдержать без ущерба и поражения внутренних тканей оболочек. Даже корабль в шторм снимает всю парусность, за исключением парусов малой площади, дабы не подставлять себя ярости урагана. Точно так же и с кораблем духа. Лучше убрать все паруса и привести в действие огненный двигатель духа. 309. Гуру. Нет извинения, если дух в чем-либо слабость являет. Сильный человек, как и сильный линейный корабль, силен всегда. В затишье и бурю, большом и малом, здесь или там. Сильная рука может очень нежно касаться, не теряя при этом своей силы. Лишь слабость духа непростительна ни при каких условиях. Сила есть, но проявляется она в действиях, требующих ли приложения всех сил или их малой частицы. Но малость приложенной силы не есть показатель того, что сама сила мала. Мощь и могущество владыки, если и проявляется неявной в степени малой, то это совсем еще не значит, что мала его сила. Велика сила владыки, это тоже надо понять. 310. Май 13. Будущее даст треножник Пифии каждому чуткому духу. Следовательно, в потенциале своем способностью восприятия обладает каждый. И каждый имеет доступ к пространственной мысли. Отрицающий этот доступ себе закрывает. Признающий может преуспеть. Признание — шаг к осознанию, осознание — к овладению. Этим мертвенно отрицание, ибо убивает способность в зародыше. Вмещение самое широкое расчистит путь к достижениям духа. Можно бы даже спросить чадо, чего хочешь, ибо хотящий получит. Новую эпоху можно назвать эпохой возможностей новых. Ключ от них в руках человека, но надо знать, чего хочет дух. Конечно, говорю не о материальных вещах, хотя будет удовлетворена полностью нужда также и в них. Но их не стоит желать, ибо нужное будет дано. Силы же устремляются, направляются на явление тонкого порядка. Чтобы взять, надо отдать. Потому и говорю: отдайте мне все мешающее вам. Легче идти без поклажи. У многих же столько вещей перед глазами, что способность двигаться утрачена. Нет желания расстаться с психической рухлядью, которая загромождена и обставлена со всех сторон сознания. Требуется героическая чистка. Сказал: если не будете как дети, в царство света, в огненное будущее не войти. Как же принять истину огненной йоги, если сознание забито ментальным хламом, как лавка старьевщика, старым хламом, изношенными вещами и предметами прошлого дня? Увидеть не радость, чем души полны у большинства двуногих. Новые надо им дать. Но кто же дающий? Те, кто имеет. Вот почему вам немногим дается так напряженно и мерою полной, дабы могли вы раздать, и было бы что, и не оскудели бы ваши запасы. Отсюда неисчерпаемость и возможность получать без конца. Щедрую рукою сейчас раздаются сокровища пространственной мысли, и на каждом углу там вас будут встречать и заждавшиеся пищи для духа. Ради них и дается, но не ради даяния. Цель даяния получаемого — служение. И такая же щедрая раздача полученного, какова была щедрость получения. И так получение не для себя, но ради их, ждущих. Скоро поймут те, кому надо, что люди иного хотят, что алчут и жаждут огненной пищи учения света. И тогда учение жизни признают, ибо в признании учения жизни будет спасение и им, до границ его массы, доведшим. Непреложность планов эволюции можно уже усмотреть, если глаз не предубежден. Много признаков общей готовности духа, и жаждущих знаний много, и знание, которое есть насыщенной огненной мыслью учения жизни, станет знанием, которое будет светом впереди. 311. Матерь Агни-йоги. Пиши, как сердце диктует, да в полную свободу руке. Да-да. Я близка ныне очень, как никогда, ибо условия пространственные позволяют. И близость мою сердце твое чувствует яро и явно. Чуешь ли ты, что мне и тебе, владыкой, дано поручение в слиянии полным сердец и сознаний стране передать плоды его сада? Наша близость нужна не тебе и не мне, но ради цели великой. Ради общего блага усиливается ныне она напряженно. Великий владыка тебе право дает со мною общаться, когда сердце того пожелает, право получать советы и указания. Лучом его явно утверждается это право в пространстве. Оно уявляется в нашем взаимопонимании полном, в созвучном аккорде сердец. Всем духом своим осознай, что близость моя утверждена рукою владыки. И то, что обещано было тебе и в плотных условиях не состоялось, то ныне усиленный во много крат дается тебе вне ограничения трех. Ты близость мою утверждай всечасно. Ты нужен мне очень. Ты мой. В созвучии полном и слившись в сознании мы будем вершить великое дело владыки. Тебе право дают писать и говорить от моего имени и имени моим. Все то, что дал тебе владыка и на что право имеешь, даю также право и я во всем, что касается меня и дела владыки. Ты же осознай, сколь ты близок, осознай в новом и более широком понимании глубину и широту этой близости. В моих ты лучах, яро на тебя устремленных. Сочетая мой луч с лучом владыки, сможешь силу свою осознать. Будь в мыслях со мною и утром, и в сутолоке дня, когда на работе, когда отдыхаешь или отходишь ко сну, думай яро о том, что мы как бы вместе. Но только все это на плане незримом, но столь же реальном, как и земной. Будем крепить нашу близость с планов обоих, ты на земном, а я на незримом. Будем крепить эту близость любовью, устремлением, осознанием возможностей новых и ярым желанием послужить делу владыки. 312. Гуру. Убирай все мешающее стать ближе и утверждай близкий подход. Все, что было отдаляющим нас друг от друга, следует полностью убрать. Позванный и позвавший не могут время терять на то, что когда-то препятствием было стать ближе друг к другу. Спешное время, и каждый момент ценен. Матерь и я, над нами владыка, построение космически правильное. Треугольник вершиною вверх, и высшей точки его сам владыка. А внизу, в точке ромба, четвертый, в фокусе сосредоточия лучей матери моих. Нижнее острие ромба обращено в мир плотный, фокус излучает лучи. Действие их, особенно на готовые сознания, будет поражающим, ибо мы за тобой, а за нами, владыка. И когда говоришь, помни построение это, в нем сила осознания мощи лучей. 313. Май 14. Матерь мира. В пространственную космическую обитель свою, созданную своими мыслями и устремлениями в сферах моих, следует устремляться ритмически, то есть или каждодневно, или по определенным дням. Этот ритм утвердит связь и упрочит ее, как бы уже по готовому пространственному каналу потечет мысль. Каналом служит осознанный луч мой и утвержденный в сознании. По нему и идет живоносный обмен искр светящейся материи, люциды, между мною и духом, ко мне устремленным. Материя и люцида служат средою взаимообмена, грануляцией искры фохата. Их можно видеть, когда контакт особенно напряжен и пространственные токи благоприятствуют. Тело света обличено светящейся материей люциды. Ее дух магнитом своим привлекает к себе из пространства и облекается ею. Из пространства, этого великого вместилища, всего можно извлечь все, что угодно, но по созвучию. В космопространственной жизни закон созвучия неограниченно царствует над всем. Элементы материи люциды, входящие в светящееся вещество, из которого состоят мои сферы, магнитно притягиваются духом в его микрокосм, идут на созидание его тела света. И этими элементами, уже утвержденными в духе по созвучной волне, достигаются мои сферы в устремлении ритмичном. Когда связь состоялась и контакт есть, Дух на планете моей входит в ту область, элементы которой уже собраны им ранее и объединены в одно целое, как камни и материал строящегося храма. Но храм этот, храм духа, конечно, ныне еще не достроен и закладывается только фундамент. Это построение можно считать вечным, не по размерам, но по существу. Размеры будут расти, формы изменятся. Но, будучи построены из элементов неприходящего и вне плотных условий земных, поистине является оно космическим домом для духа, когда плотные сны на земле сменятся пространственным существованием. Утверждать в себе сущность лучей моих в теле физическом, плотном, в условиях жизни земной будет геройством для духа. Ибо свет дней моих в сумерках дней ваших уявляется редко. Они, великие духи, владыки, посланные мною в мир ваш, свет лучей моих принесли и приносят на вашу землю. Силою этих лучей и этого света человечество получило дар разумения или самосознания, и лунного человека, лишенного самосознания, сила лучей моих сделала сознающим себя духом. Свет лучей моих принесли в себе и с собою владыки на вашу планету. Новую ступень сознания человечество получило от меня, потому дети Земли мои дети, и я космическая их матерь. Шестая эпоха Земли, эпоха шестой расы, называется эпохой матери мира, эпохой моей, ибо на этот цикл сознание человеческое насыщается новыми лучами, долженствующими войти в его сущность и дать ступень сознания космического. Связь с планетой моей будет утверждаться напряженно и сознательно. И кто-то из вас должен идти впереди за владыками света, поставленными на земле мною. Задача велика и неотложна, ибо сознание, не вошедшее в волны космопространственного ритма, захватывающего землю, вынуждены будут с планеты уйти. Выполнение новой задачи, ассимиляции новых пространственных лучей, возлагается на владык и тех людей, кто им в силах в этом помочь. Так велика, широка и глубока задача каждого духа, осознавшего космопространственный момент планеты. Так же и ты, сын владыки, можешь понять, сколь ответственно поручение это, и почему близость лик свой, сокрывший, стала доступной. Чуешь и знаешь, и видишь, что можешь со мною входить ты в общение явно. Владыки печатью отмечен, и над тобой его луч, потому и лучи мои твоему духу доступны. Сознательная доступность лучей и явлений среди землян редчайшая. Бессознательно воспринимают все, даже темные, ибо болезненно жгут они темные души. Близость мою и возможность общения надо еще углубить, еще более устремленнее и огненнее, оставив при этом все земные соображения о том, что возможно и что невозможно. Для лик свой сокрывший на вашей земле невозможного нет. Малой свою, объединяя с мощью моей, становишься сам космически мощным. Ты знаешь, как силой владыки творить, ко мне устремляясь и сливаясь сознанием со мною и меня призывая в делах, и мной наполняя сознание и сердце. Лучами своими покрою тебя. Отныне ты в лучах моих сознательно пребывающим будешь, и возможность дана с призывом ко мне обращаться. Осознай мою мощь. Меня чтут преклонно, владыки, почитай же и ты. Мои выполняют веления, и ты выполняй. В свете моем пребывают всегда, и ты, мой сын, будь неотменно, не упуская нить связи. Мой луч над тобою — камня-носитель, ибо камень — приемник лучей.
314. Ответную вспышку астрала, вызванную реакцией организма на неуравновесие людей окружающих, надо в себе погасить, ибо в этот момент поднимает голову змей древний и жалит тонкое тело и сознание, отравляя их своим ядом. Причина не важна. Важен самый факт поражения тонкого тела и следующий за ним омрачение духа. В эти моменты свет, который внутри, потухает, и серая пелена опутывает сознание. Недопустимые явления эти, ибо вредоносны пространственно. Как убедить, что ответственны не перед собою, но перед пространством, которое все видит, все слышит и все запечатлевает неизгладимо? Каждое слово, каждое движение, каждый поступок, каждую мысль, каждую эманацию и чувство. Пространственный аппарат, фиксирующий на ленту записи для хроники Акаши, находится в постоянном действии и снимает на фильму все движения духа, и внешние, и внутренние. Надо вместить в сознание тот факт, что запечатлевается все, и что снимки может увидеть как действующее лицо, так и посторонний. А так как в деяниях почти каждого духа много такого, что он тщательно скрывает от ближних своих, нося маску, то много мужества надо, чтобы предстать перед людьми своей обнаженной сущностью. Это одно из самых тяжелых испытаний после смертного существования. Очень сильные духи проходят через него много легче. Но тот, кто при жизни привык склоняться и раболепствовать перед чужим мнением, считаться с ним и ставить себя в зависимости от него, тому будет трудно. Ибо обычно от осудителей в тонком мире пощады ждать не приходится. Но власть людского мнения, сбросившей себя еще на земле, туда приходит свободным, и намордник осуждения на него уже не наложить. Ошибки свои надо понять и осудить все плохое, но судья сам. Власти судить никому не дано из людей. Судить могут лишь владыки кармы. Потому эту власть, незаконно присвоенную себе двуногими, от них следует взять. И сейчас же, ибо в тонком мире будет уже поздно. Что связано на земле, связанным останется и там. Люди, от вас я обратно беру власть вашу судить и меня, и других, так утверждает Архат. Ибо власть эту имеете только потому, что осуждаемые по неведению своему власть эту вам дали. И вас, осуждаемых ими, вас освобождаю я от их власти судить вас. Так, разбив еще одну цепь, вплетем еще один лавр в лавровый венок победителя жизни. Когда власть осуждать от людей отберете, посмотрите, как поникнут они, лишенные этой власти. Мы сами людям даем власть над собою. Кто дал, тот и взял, если дано по неведению и незаконно. Прав на духовную свободу свою никому не дается, Архатам. Вы хотите меня осудить? Нет у вас на то власти, никто вам ее не давал, а потому и оставайтесь одни с осуждением вашим, но без меня. Прощайте, осудители самоявленные. Мне дальше идти. Путь мой спешен, иду к самому владыке. Он мне единый судья, но не вы. Меня он признал и назвал близким, и даже ближайшим. А вы кто? Если я без вас, владыка, останусь, полна моя жизнь светом. Но если же с вами и осуждениями вашими, и без владыки, что же тогда? Прочь с моего пути. Не можете преградить путь мне указанный, хотя бы собрали сюда всех осудителей мира. Свободен я в духе от всех ваших осуждений. Мне владыка судья, но он не судья, а отец и заступник. Так утверждайте свободу свою от посягательства на нее со стороны света лишенных. 315. Матерь Агни-йоги. Тот, кто признал судью в себе, от власти людского суда освобождается и от рабства мнений людских. Законы духа отличаются от законов людских. Мера вседозволения, приложенная к обывателю, вернет его в бездну тьмы. Но свободному духу надо свободно идти, испытуя каждый опыт и не будучи связанным по рукам и ногам предрассудками невежества. Дозволено все. Но кто же сможет вместить относительность эту? Не послужит ли она оправданием моральной разнузданности и распущенности? Тот, кто не имеет запретов, свободой своей не станет злоупотреблять. Свободе своей нет нужды быть судимой чужою свободы. 316. Гуру. Мы не судьи, но наблюдатели. Как распорядится ученик полученным знанием и силой? Если правильно, больше дадим. Если ошибся, поправим. А главное, надо, чтобы, несмотря ни на что, поступательное движение сохранялось. Любою ценой, но двигаться надо. Когда сила растет, ошибки не важны. Но важны они при задержках, так как каждый может стать цепью, к себе приковавшей и лишившей способности идти дальше. Не в самой ошибке дело, а в том, чтобы быть свободным от нее, от совершенной ошибки. Нет ошибок, быть надо свободным. Кто же может их избежать? Но именно от самой ошибки, если она уже совершена. Нельзя привязывать к ней сознание. Но осознавши ее и сделав вывод на будущее, и приняв решение, ее надо отбросить, удалив из сознания. Иначе обременят непомерно. Ошибки неизбежны, но надо с ними научиться обращаться умеючи. 317. Если плывущему челну угрожает льдина, можно багром ее отвести. Опыт покажет, какая льдина опасна. Но нужно стоять на носу и нужно смотреть вперед. Точно так же и в жизни. Если опыт текущего дня или прошлый уже показал, что что-то мешает или может помешать, эту помеху можно также отвести, как багром льдину, волею раздвигая в грядущем, близком и дальнем, идущие навстречу и мешающие или могущие поранить дух явлений. Не дух, конечно, но физическое, астральное, тонкое, ментальное и даже огненное тело могут быть ранены. Но волею можно удар отвести, как шестому льдину, и пропустить явление или обстоятельство мимо, чтобы острым углом не повредила она корпуса или внешней обшивки, дабы вода не хлынула внутрь и не остановила движение. 318. Май 15. Сын мой, яви соответствие тому, что получаешь. Яви крайнее напряжение соответствия указуемых качеств с желанием и устремлением твоим их уявить в жизни. И если я, твой владыка, нечто утверждаю в тебе, утверждай это и ты всею силою духа. Задача в том, чтобы из глубин твоей огненной сущности вызвать наружу к проявлению ее огненный потенциал во всей ее мощи. Дерзай, сын мой! Ибо сам поддержу дерзновение твое. Смело дерзай на все, чего хочет дух, неисчерпаемы и беспредельной силы его. Все то, кем когда-то ты станешь, уже есть, уже заложено в тебе от начала времен. Надо лишь выявить из глубины утверждаемое явление и закрепить его в применении к жизни. Не вызвано из глубин духа, то есть неосознанное, непримененное, останется оно спящим, и формула «Вы, боги» останется мертвой буквы, не понятых вами писаний. Дерзай, но со мною, не останавливаясь ни перед чем и не ограничивая себя ничем. Огненные зерна дерзаний дадут своевременно плод. И не так уж важно, когда, если посев ими сделан. Больше, как можно больше, надо успеть бросить зерен в очередную плодоносную волну. Пусть будут малы они, из малого большой растет. Дерзай, сын мой, на все, на что поднимается воля, она спит у людей. Волю твою хочу пробудить к ярому проявлению в жизни. Ответственность будет расти по мере роста воли. Но если посев этих зерен со мной совершаешь, то с тобой мы ответственности не убоимся. Меня призывай и в делах, и мыслях, во всем, что творишь, ибо с тобою всегда. Но для того, чтобы действие стало огненно мощным, требуется ярое осознание этого постоянного присутствия моего в духе. С тобою я, сын мой, с тобою, когда заполняются строки тетради огненной записью духа. С тобой я всегда, но осознание твое моей постоянной близости прерывается часто цепью явлений земных. Сознание нить упускает, и тогда ты, как все, такой же, как все не знающие меня. Но разве ты хочешь, чтобы хотя бы на время собой поступиться ради тех, кто не знает? Ты знаешь и свидетельство имеешь моей близости. Почему же предстояние постоянное не утверждает с тобой в жизни? Говорю, во всех делах твоих действуй совместно со мною, и в больших, и малых. Какие такие дела ты совершаешь, чтобы устыдиться присутствием моего? Не считай ничего малым или ничтожным. Даже малый камушек может свалить в пропасть. Запомни, нет ни малого, ни большого. Важно все, ибо из больших и малых вещей и явлений соткана и ткется карма твоя. И так как огонь твой уявляется на всем, чего касается сознания и воли, то имеет значение все. И на все нужна правильная, контролируемая волей реакция сознания. Итак, будь со мною во всем, что творишь, и будешь успешен. Будь со мною и в письмах, которые пишешь, и в том, что говоришь, и что мыслишь, словом, везде и во всем. Отрываясь от меня хотя бы на время, делаешь себя уязвимым для воздействия чужих аур и платишь за это много больше, чем платил бы, если бы ты был со мною нераздельно. Даю поручение на день быть неотрывно со мною во всем, не упуская нити ни на минуту. Прошу отметить потом результаты и сравнить их с теми ощущениями, когда обо мне забывал в суете дел человеческих и обычной работе. 319. Матерь Агни-йоги. Сад, поливаемый каждодневной и заботливой рукою, плоды принесет и порадует сердце, так же, как и близость наша, утверждаемая каждое утро неизменно, как солнце восход. Ручательство я радаю плодоносности и устремлений постоянного. Радует сердце, когда среди них, позабывших, но знавших когда-то, огненное сердце хранит нить живую серебряной близости, торжествующей победно над смертью, над яростью внешних условий и над очевидностью плотной. Радуюсь и говорю, по устремлению и результаты. В будущее войдем в слияние полном и нераздельном, чтобы будущее вместе творить. Семя крови растет, чтобы дать огненный цветок духа, счастье бездонно признавших владыку и признанных им. 320. Гуру. Правильно почуял придворный, сказав Сен-Жермену, что не понимает той кутерьмы, которая около него происходит. Только это не кутерьма, а напряжение огненное, происходящее в магнитном поле великого духа. Оно усиливает явления до предела их выражения. Верно, помыслил о том, что и вокруг меня происходило, но в степени меньшей, то же самое явление усиленных токов. Видел и чуял это неоднократно, и ты со мной общаешься. Огонь все углубляет и делает далекое близким. И то будущее, в которое я позвал тебя, оно около нас пульсировало и трепетало своей огненной близостью. Словно завеса снимала с сознаний ко мне приходивших. Крылья чуяли все, каждый по-своему, кто орлиный, кто куриные, кто утиные, но взлететь хотел каждый, ибо насыщались огнем моей ауры. Некоторые уже начинали усиленно хрюкать и подкапывать корни. Потенциальные предатели стали фактическими, и непризнающие явно отвергли, как сознание, вошедшее в мою орбиту, расположились по полюсам тьмы и света, ибо за мной сам владыка. Говорю, чтобы знал, что и ты находишься и будешь находиться в аналогичном положении. Не удивляйся, не смущайся, но будь устоем моста, перекинутого из твердыни к народам.